Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 24 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Игорь Виттель. Как-то не хочется сегодня на фоне новостей говорить «Здравствуй, дорогое Отечество».
А что это не хочется говорить?
Как-то немножко стыдно.
Наоборот, очищаемся.
Да? Да. Очищаемся. Ну ладно, сначала, значит, анонсирую. Все как обычно. YouTube. Канал Нео Панкин. Присоединяйтесь к трансляции. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Мы с удовольствием сможем с вами пообщаться. Рутюб и ВКонтакте все то же самое. Каналы, группа радио «Комсомольская правда», телеграм-каналы «Панкин», «Виттель», «Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Просто слушать можно на сайте radiokp.ru. Ну или есть замечательный агрегатор podcast.ru. Начинаем.
Что будет?
Итак, друзья, вчера, вчера все новости прошли под заявление министра обороны Шойгу, и мы уже так на этом фоне порадовались, там есть хорошие заявления, есть немножечко пугающие, но потом вечером картина дня мгновенно вот так по щелчку изменилась, потому что пришла новость, что за взятку задержан один из заместителей Шойгу, зовут его Тимур Иванов. Он, если смотреть на сайте Минобороны, вот там есть такая вкладка «Руководство». И из 12 замов он идет восьмым. Я уж не знаю, можно ли это считать за некую иерархию. Нельзя. Просто так, да, их расположили в таком порядке.
Там, по-моему, может, в алфавитном, может быть.
Ну, хорошо, ладно. Но, тем не менее, просто я вот так вот смотрел этот столбик. Он восьмой. И если ткнуть, так сказать, на его страничку, то там написано: отвечает за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил, руководит в пределах своих полномочий планированием закупок товаров по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд вооруженных сил, утверждает в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг федеральными, бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны. Там еще много чего написано. Организует и осуществляет контроль за выполнением в вооруженных силах законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Короче, много чего там написано еще. И вот этот человек вчера задержан за взятку. Взятка в размере миллион. Никто не верит, что он погорел на взятке.
Нет, нет, извини, давай-ка я сейчас тебя поправлю.
Речь о миллионе все-таки.
Нет, нет, сразу. Это очень важная поправка. В размере не менее миллиона рублей.
Да.
Это до классификации части 6 290 статьи.
Вот, я хотел продолжить. Фигурирует сумма в миллион. Но все утверждают, что на самом деле, конечно же, никакой не миллион, это просто максимальная сумма, которая может быть указана вот в этих вот документах, которые нам сейчас предоставляют силовики, проще говоря.
Ну,
конечно, сумма, наверное, сильно выше. Сильно выше.
Значит, смотри, давай начнем издалека. Уж позволь, начнем издалека, потому что как бы говорить просто о вчерашнем случившемся достаточно бессмысленно, без контекста. Вот скажи мне, пожалуйста, вот если мы сейчас выйдем с тобой в коридор, подойдем к нашим охранникам и скажем: ребят, вот знаете, вот есть человек с такой оперативочкой. Ну, вот он женат на гражданке Израиля, он общается с криминальными авторитетами, он при этом общается с некоторыми известными людьми, людьми в элитах. Вот все, что на самом деле про Иванова известно, про все скандалы и про так далее. Наши охранники его, я уверен, не пустят в коридор «Комсомольской правды». А расскажи мне, пожалуйста, вот даже хотя бы одна деталь: женат на гражданке Израиля. Как такой человек, сейчас даже не будем говорить про Министерство обороны, он до этого, между прочим, был в структурах Минэнерго, Росатома, Интеррао и прочих других интересных структур.
И ему 48 лет, друзья.
Да, он 75-го года, если мне не изменяет память. Расскажи мне, пожалуйста, дорогой Иван, как человек с такой биографией, с публичными скандалами, еще вот скажи мне, пожалуйста, вот, допустим, я не знаю, ты там связан с криминальными элементами, у тебя богатая жена, неважно. Но ты, в принципе, работаешь простым журналистом «Комсомольской правды». Да, в хорошем
смысле
простым.
У меня нет богатой жены, друзья. На всякий случай. Вы могли вдруг понять, что у меня есть богатая жена.
Ну хорошо, объясни мне еще тупому. Вот ты как бы человек, по-хорошему, простой журналист «Комсомольской правды». И вдруг у тебя каждое лето, как минимум, появляются фотографии в запрещенной сети Инстаграм, где ты отдыхаешь на разных экзотических островах, на лазурном берегу Франции. При этом видно, сколько ты за это платишь. Да? Скажи, пожалуйста, к тебе возникнут вопросы?
Ну, видимо, нет.
Не возникнут. А почему? Объясни мне, пожалуйста.
Можно еще? Озвучу циферку просто. Да? Тимур Иванов, подозреваемый в получении взятки, входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России» за 2019 год. Его семейный доход за 2018 год оценивался в 136, почти 137 миллионов рублей. С 2021 года, друзья, его доходы были засекречены.
Значит, смотри, дорогой друг, тут вообще все смешно. Я когда услышал словосочетание «рейтинг самых богатых силовиков России», куда, кстати, входит еще один замминистра обороны, не будем называть.
Мы, к сожалению, не можем назвать его фамилию. Друзья, вы его узнаете по фамилии. Там самая оригинальная фамилия, которая очень, на самом деле, не вписывается
давай не будем дискредитировать.
Почему?
Армию,
я не дискредитирую, я же не говорю. Ничего, что у этого человека, фамилию которого мы, к сожалению, не можем назвать, но вы ее сразу узнаете из этих 12 имен, друзья. Ничего, что у него дети имеют гражданство Соединенных Штатов Америки. Нет, все нормально. Все в порядке. Я вчера офигел от этого. Я полез смотреть по этим заместителям, я обалдел, честно говоря. Вот эта фамилия говорящая, самая красноречивая. Вот вы ее... И это не Горемыкин, друзья, ни в коем случае. Про него вообще ничего не знаю, ничего не слышал. А вот есть там другая фамилия. Вы ее узнаете из тысячи. Вы офигеете. Просто полезьте и посмотрите в интернете, что у него, у детей гражданство Соединенных Штатов Америки. Я чуть не со стула не упал.
Добавим немного красок. Значит, что, про жену-то заговорил... Кстати, они сейчас вроде как официально развелись, потому что санкции, фиганцы, бизнесок куда-то надо переписать. А жена его Светлана Иванова, известная, урожденная, как любят говорить, Светлана Захарова, а она же Светлана Маневович, одна из самых гламурных и светских тусовщиц России.
По фоткам это заметно.
Значит, был огромный скандал. Была она замужем, внимание, за израильским предпринимателем и адвокатом Михаилом Маневовичем. С очень интересными связями. Вот, например, такой, помнишь, Михаил Черной был, да, братья Черные, алюминиевые дела, алюминиевые войны, один наш алюминиевый король, а потом еще Анатолий Быков, помнишь такое, да, вот словосочетание. А также замужем за другими очень интересными, не замужем, за знакомство, за другими криминальными интересными товарищами была знакома и есть знакома. И вот, когда она с Маневовичем разводится, они начинают друг друга мочить в прессе. Ну, примерно объем, по каждой, сколько они заносили за каждую публикацию, понятен. Даже Собчак берет интервью у Маневовича и говорит, что Москва, вот тут должно быть матерное слово, разделилась на две части, те, кто за вас и против вас. Как будто в Москве есть какое-то
дело. Да, дело какое-то.
Да, но неважно. Главное, что Маневович говорит, а вот она у меня отняла весь бизнес, а еще они вместе со своим любовником, внимание, Тимуром Вадимовичем Ивановым, который тогда скромный чиновник, по-моему, Минэнерго или Интеррао еще, заказали меня питерским бандитам. И говорит он Тимуру Вадимовичу Иванову. Это все нигде не скрывается, все в открытых источниках. Можно прочитать, дорогие радиослушатели. Говорит, послушай, Тимур, ты ее не потянешь. Ее обслуживание, знаешь, как машину обслуживание, стоит примерно 50 тысяч долларов в месяц. Я-то тяну, а вот ты не сможешь. Ну, потянул, как видишь. А еще...
Еще как потянул.
А еще та же самая Светлана Маневович. Абсолютно, вот когда начинается эта война за ее бутики с ее мужем Михаилом Маневичем, абсолютно не стесняясь говорить, что бутик в театральном проезде не от Маневича мне достался. Это мне кто подарил? А, внимание, разбившийся или не разбившийся. Есть вариант, что жив до сих пор. Измайловский криминальный авторитет Антон Малевский. Значит, я не буду сейчас, наши дорогие радиослушатели, и ты могут вполне сами посмотреть, с кем ассоциировалась измайловская преступная группировка и кто такой Антон Малевский, и какие связи, и какие что. Можно посмотреть, например, на фотографиях, с кем целуются, обнимаются, друг друга приглашают на дни рождения. Тот же соприглашали, видимо, теперь Тимур Вадимович Иванов и некоторые другие представители и нашей элиты, и нашего криминального мира. Вот теперь расскажи мне, дорогой мой, у нас 2 с лишним года идет специальная военная операция. На посту замминистра обороны люди... Я сейчас даже вопрос не идет о том, воровал он, не воровал. Про это я тоже могу очень многое рассказать, как с одним бывшим сенатором, под давлением бывшим стал, который возглавлял компании, которые работали на подряде у Минобороны, принадлежащие частным людям, выигравшие почему-то, точнее, не выигравшие, а получавшие все заказы, схемы, при которых зарабатывают такими, все прекрасно знаем. Речь идет не о том, что там более миллиона, менее миллиона, как будет квалифицироваться, а какой-то взятки, а какой взятки. Там коррупционная, потенциально емкость вот всех этих коррупционных дел – триллионы. Триллионы. А в стране идет специальная военная операция. И вот сейчас мы на весь мир сознаемся. Между прочим, украинские наши нетоварищи очень недовольны. Они говорят, а что же, Россия будет с коррупцией, очистится и станет сильнее? Я после перерыва еще подрассказываю любопытных вещей.
Ну, теперь ты понял, почему я не сказал вначале «Здравствуй, дорогое Отечество».
Очень дорогое Отечество.
Вот именно. Ну, теперь ты понял, да?
Да.
Ну, вот видишь, все не просто так. И, друзья, на всякий случай, в качестве бантика такого, да, многие, значит, счета вот этой парочки мужа и жены оплачивались из фонда, который восстанавливал Мариуполь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. Продолжаем разбор истории с задержанием одного из заместителей министра обороны Шойгу по имени Тимур Иванов.
Ну вот ты сейчас все правильно сказал. Я думал, что во второй части поговорим. Ну, да, кстати, ну и поговорим во второй части.
Ну ты можешь напомнить, к нам присоединилась новая аудитория.
Да, насчет того, что... Ну, смотри, сейчас не пойман, не вор, но по ряду действительно информации, которую давно уже была... У многих товарищей действительно счета той самой пресловутой жены Иванова оплачивали структуры, занимающиеся восстановлением Мариуполя. И, как я уже говорил, бывший сенатор, человек очень известный, между прочим, никуда из власти не девшийся, а фирмы аффилированы с ним этим. И подряды доставались ему. Ну, давай посмотрим еще теперь на другой, с другой стороны. А дело в том, что как-то нам не неприятно... Про этого товарища, а имени Иванова, и все схемы, связанные и с его женой. Ну, в основном тоже был как бы разбор, там, почту ее взломали, выкладывали все эти счета, все документально подтверждено. Разбором схем, практически на которых зарабатывали эти структуры, не занимались. Но занималась очень неприятная нам экстремистско-террористическая иноагентская организация ФБК. У, mm-hmm. них был, у них была очень большая публикация в разгар, между прочим, СВО про Иванова. И что же теперь выходит? Что наши враги раскопали про человека. Естественно, мы же должны были сказать, это все неправда. Он тогда, кстати, отказался от комментариев. Это же все неправда. Клевещут. В разгар СВО клевещут на нашего героя. А теперь, оказывается, это правда. А что вот теперь подумают люди? А вообще, как он оказался? Ну, хорошо, выходит публикация, а государство, допустим, принимает решение не поднимать волну, но внутренняя служба безопасности, она же это все знает. Я не могу себе представить, чтобы служба безопасности Министерства обороны, или как там называется, эта структура внутри Министерства обороны, не знала о том, что происходит, не знала также о других своих сотрудниках, у которых дети с гражданством, как ты справедливо заметил, с которыми тоже, они эти публикации это внимательно изучали, должны были проверить. И что это такое происходит, чтобы в разгар СВО вот это вот по три, не буду говорить это слово, чтобы Роскомнадзор нас не это самое, наглое потребление в лицо обществу ворованными деньгами спокойно абсолютно, а что такого-то? И эти люди встречаются с не с последними людьми во власти, обнимаются, целуются. Это что происходит тогда? Может, нам тогда надо всех начать чистить? А кто будет работать? И где взять новых? Между прочим, Иванов-то, кстати, не худший, он там, не это самое.
Образованный парень.
Да, в МК, МГУ, в МИК, в смысле, вычислительная математика и кибернетика. Это не хрен собачий, простите за выражение. И работал он и в нормальных структурах. Атомэнергоэкспорт, например. Ничего не говорит? Может, он там все эти деньги заработал? Я не знаю. Но, как ты понимаешь, структуру Росатома понятно, с кем
аффилирован. Может, он просто на стримах игровых зарабатывал, мы не в курсе.
Может.
На Ютьюбе, знаешь, стримят, когда игру проходят, выкладывают видео. Очень много зарабатывают такие стримеры.
Ты знаешь, на самом деле, если бы был стрим, подробно разъясняющий схемы, и так, знаешь, вот вместо донатов крутились деньги, которые заработали структуры. Вот это было бы очень интересно посмотреть. Я не знаю, Вань, как, знаешь, в детстве мы говорили, что пишет в редакцию, кстати, это про «Комсомольскую правду» была шутка, или в редакцию «Комсомольской правды» пишет пятилетняя девочка Настя. Я офигеваю, дорогая редакция, пишет Настя. Ну, правда, там другое слово было. Вот я офигеваю, дорогая редакция. Вот. Мне нечего сказать, потому что если быть последовательным, давайте рубить голову. У нас, кстати, уже рубили голову министру обороны бывшему. Дальше Сердюкову.
Да, чем закончилась эта история? Ничем.
То, что я сказал в эфире, кстати, вчера, говоря, извини за выражение, пердячий пар. Ничем не закончилось.
Кстати говоря, мой друг, я же вчера у себя в телеграм-канале устроил опрос и написал, посадят ли замминистра обороны Иванова. Два варианта ответа. Да, однозначно. Второй вариант нет, будет как Сердюковым. И прямо сейчас лидирует «нет, будет как Сердюковым» 55%. То есть где-то около половины все равно верят в то, что Иванова, да, однозначно посадят. Но это хорошо, у людей есть надежда. У меня, вы знаете, друзья, я бы не был так оптимистичен.
Подожди, тут вообще не важно, посадят или нет. Дело не в одном...
Ничего себе.
А я тебе объясню, дело не в одном Иванове. Понимаешь?
Да, но это глобально, если только что не в одном.
Знаешь, как опять-таки в советское время чудесный анекдот, что на конкурсе политических анекдотов победил сантехник Сидоров, который сказал, что тут не трубу, а всю систему менять надо. Так вот, один Иванов, это значит срубить одну голову, показательно сказать, мы боремся с коррупцией. И что? А система? А как сделать так, чтобы Ивановы не попадали
и
в систему?
И все-таки что, не сажать?
Вот наши дорогие радиослушатели нам чего пишут тут в чатике? Пишут, говорят, да во всем виноваты жены еврейки. Потому что Светлана Захарова, она, оказывается, еврейка.
Евреи вообще во всем виноваты.
Действительно. А, между прочим, Тимур Вадимович наполовину лезгин по матери. Так что
да,
это самое...
Да, есть там что-то такое.
Давайте
да.
во всем виноваты. Давайте устроим все сведем к межнациональной розни. Нет, лезгин. Да? Поверь мне.
Ну, хорошо. Я хорошо знаю,
чтобы спорю.
Да. Хорошо знаю его биографию.
Да, потому что я давно и с интересом наблюдал и за ним, и за другим персонажем. Вообще мне интересно, как.
Другим одним из замов ты видишь?
Да.
С той самой фамилией?
Да, а также за другими, понимаешь? Но вот я читал, когда в свое время это расследование, которое давно вышло, сознаюсь, читал, интересно очень. И как начали мелькать фамилии из 90-х, Черный, Голдовский, Алимжан Тахтакунов по кличке Тайванчик, криминальный авторитет, серьезный. Это как вообще?
Давай вспомним громкие вот такие вот уголовные дела. Сразу приходит на ум несколько. Улюкаев, и вот когда, допустим, вспоминаешь Улюкаева, да, понимаешь, ну где Улюкаев действительно с этой колбаской несчастной, которого, очевидно, там, может, он что-то и брал где-то там, я не знаю. Мне он не так
очень
интересен.
Очень не уверен.
Мне это не так интересно. По сравнению с вот этим товарищем, Улюкаев святой, честное слово. Это если сравнивать, конечно. Я сейчас не обеляю Улюкаева. Дело не
еще
в этом.
Раз. Значит,
а есть еще один персонаж, с которым более уместное сравнение. Арашуков.
О,
помнишь такого? Вот.
Не один, а два Арашуковых.
Ну, да, Арашуковы. Ты прав.
Да. Значит, я тебе отвечу. Если вообще так внимательно почитать все дела громкие, уголовные против чиновников, губернаторов и так далее. Вот у меня, знаешь, еще есть один вопрос. Опять-таки начну издалека. Когда Гайзера арестовали? Лет 15 назад?
Да это старое дело, да.
Да. Меня позвали в эфир нашего главного федерального канала, и там был представитель генеральной прокуратуры, ныне покойный, к сожалению. Который стал рассказывать, когда ему задал...
Подожди, 15-й год.
15-й... значит, не 15, 9 лет назад.
Угу.
Вот, к сожалению, нынче покойный представитель Генеральной прокуратуры официальный, товарищ Маркин. И я ему задал вопрос. Собственно, он начал говорить, что мы наблюдали за товарищем Гайзером 12 лет. Первое преступление было совершено 12 лет. Вот тут у меня челюсть-то, знаешь, так прям полетела и под эту подставку, за которой стоят, и за которой я как собачонка выглядывал, так, в силу невысокого роста. Я говорю, простите, пожалуйста, а нельзя было пресечь преступную вот эту вот ООП, точнее ОПГ, на первом факте? Он говорит, мы наблюдали за выводом денег, за то, смотрели, как схема работает. 12 лет. Вот объясни мне, пожалуйста, почему у нас так наблюдают 12 лет, и прямо-таки можно гордо наблюдать за биографией. У нас что, других специалистов нету? Это неизбежное зло, с которым надо мириться? Ну, не знаю, может, я тупой, может, я чего не понимаю.
Была еще вчера смешная новость. Звучит она так. Путину доложено о задержании замминистра обороны Иванова. Как будто Путин был не в курсе. И далее. Также заранее, правда, тут уже, заранее был поставлен в известность Шойгу. Это Песков сказал.
А скажи...
Как будто бы они не в курсе были, в самом деле.
Но...
И еще, кстати, вчера же Шойгу выступал, много интересного наговорил, я уже обозначил это в самом начале нашего эфира. Ну, хоть бы разнесли по дням как-то, в самом деле. Ну, чтобы как-то вот, допустим, сегодня задержание, или сегодня заявление от Шойгу, все вот эти вот интересные, а там завтра задержание, допустим.
Ну, это
а то как-то в один день, блин.
Это часть нашей победоносной стратегии.
Какой?
Ну, здесь побеждаем на фронте, а здесь еще побеждаем врагов внутри себя. Ну, это можно было прямо-таки... Причем он вчера еще присутствовал на коллегии Министерства обороны. Фотография есть. В
13:00. Ну, я же говорю, как-то все это смешно, на самом деле.
Это не смешно, понимаешь? Потому что вот я сейчас читаю комментарии в нашем чате, в канале Неопанкин. Мне страшно интересно, зрители задаются абсолютно правильными вопросами, зрители и слушатели. А как это все могло пройти незаметно? Люди начинают задавать вопросы к верховной власти. И понимаешь, и выяснялось, что те же самые вопросы задают люди крайне нам неприятные. И с точки зрения пиар-имиджа, я думаю, что... Черт его знает, мы выигрываем или проигрываем с этой историей. Может, мы действительно победоносны. Но тогда давайте других тоже брать. Вы же все прекрасно знаете, легко почитать разные публикации, которые уже поднимались. Легко сделать выводы. Возьмите список Forbes-то, самые богатые силовики. Ребят, ну вы уже знаешь, как это в свое время, как два ФСБшника читали соцсети, говорили, а что это, они сами добровольно друг о друге рассказывают? Да Инстаграмы их откройте.
Что правда, то правда. Их жен, детей... Да?
Да.
Ты абсолютно прав. Все просто посмотрите. Далеко ходить не надо, на самом деле. Это серьезно. Все же видно. Вот по этим фоточкам, которые все репостили вчера, где он с женой красиво отдыхает, все же очевидно было давно. Иван Панкин, Игорь Виттель, большой перерыв, микрофон будет работать в это время.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Напоминаю про трансляцию. YouTube канал называется Неопанкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, подписывайтесь, лайки ставьте, пишите в чате. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, мы снова сможем с вами пообщаться. Вроде по ВКонтакте все то же самое. Телеграм-каналы Панкин, Виттель, Реальность. Подписывайтесь, конечно же. Алексей Подберезкин к нам присоединяется. Директор Центра военно-политических исследований. Профессор МГИМО. Алексей Иванович, мы рады вас слышать и видеть. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Рад вас тоже видеть.
А вы радовались вчера вечером, когда пришли известные новости про задержание замминистра обороны Тимура Иванова?
Ну, честно сказать, да. Если помните... Конечно, может быть, и уже и забыли, но я и в вашем эфире несколько раз говорил о том, что меня удивляют некоторые вещи, которые делает Иванов и его семья. Честно сказать, вот это тусовочное поведение заместителя министра обороны, оно не украшало. Ну, а дальше там посмотрим, что будет. Следствие покажет, рано еще нам обвинять, мы же не знаем. Никакой информации у нас нет, кроме суммы, которая немножко меня удивляет. По-моему, из-за 1 000 000 рублей, которые пока что прозвучала, эта цифра, И Иванов вообще-то
бы даже... Алексей Иванович, ну не миллион рублей, просто статья от миллиона рублей, я бы сказал, взятка не менее миллиона рублей.
Да какая разница-то, собственно? Ну, правда, да, это вот же детали.
Но у меня к вам вопрос. А вам кажется, это системная борьба с коррупцией, или это просто башни дерутся друг с другом, различные аппаратные игры, и вот сейчас нанесли удар сюда?
Есть предположение, что это сигнальчики перед сменой правительства.
Ну, знаете, на мой взгляд, это уже переходит в разряд системной борьбы, потому что, по большому счету, у нас нет общей сводки, скольких начальников, чиновников это коснулось, но это уже, скорее всего, стало нормой, потому что аресты идут достаточно регулярно. Поэтому, мне кажется, это переходит в стадию системной борьбы, причем бьют по верхушки. И что мне кажется правильным вот в этой, скажем, схватке между Россией и Западом, условно говоря, назовем ее схваткой между теми, кто защищает национальные интересы, и глобалистами, вот этот аспект, он имеет колоссальное значение. Потому что проблема социальной справедливости, на которой во многом спекулировал тот же самый Пригожин, она очень остро стоит. И это часть нашего мировоззрения, которое сейчас формируется, или, если хотите, национальной идеи. Потому что у русских всегда именно аспект социальной справедливости, а даже не правовой, доминировал. Поэтому я думаю, что это будет встречено с энтузиазмом, потому что, ну, что мне говорить, в интернете, скажем, даже роликов в отношении Руслана Иванова было множество. И вызывало всегда удивление, почему мимо него как бы все эти обвинения проходят, а на них никто не отвечает.
Ну, и как вам кажется, дальше-то что будет? То есть, если начнут системную борьбу с коррупцией в Минобороне, а, кстати, она началась сейчас, или мы можем говорить про Сердюкова,
вспомнил.
Нет, ну подожди. Это же тоже была борьба с коррупцией. А дальше, кстати, возникает вопрос, вот прежде чем спросим, что дальше. А, собственно, ну да, там выявили грубые нарушения и так далее. Но мнения среди военных о Сердюкове диаметрально противоположно разнятся. Да, типа воровал, но сделал для армии, создал в России мобильную армию нового типа и бла-бла-бла.
А есть я с вами не согласен.
Нет, это я сейчас не свою точку зрения высказываю, Алексей Иванович, понимаете прекрасно. Я высказываю зрение некоторых экспертов.
Нет, речь идет не о том, что есть разные точки зрения, они совсем не полярны. Есть какие-то военные, которые считают, что при Сердюкове было сделано не только все плохое, как бы огромное количество ошибок, я бы сказал, принципиальных, системных ошибок, но было кое-что сделано и хорошее. Вот такая точка зрения действительно существует. Но чтобы было две точки зрения за и против, такого нет. Сердюков натворил очень много бед, и его последствия будут сказываться еще долго. Одно из них, самое, может быть, даже главное, на мой взгляд, это развал науки и образования военной. Вот эти последствия их быстро не ликвидируешь. Если ошибки какие-то в организации военной можно исправить достаточно быстро, там, в течение 2-3 лет, то разрушение системы науки и образования нельзя исправить и за 5, и за 7 лет. Потому что если вы хотите воссоздать какое-то высшее учебное заведение, ведь надо не просто...
Отлично. Внимание, вопрос в студию тогда. А мы за что Сердюкова не любим? За то, что он разрушил военную науку, или за то, что он коррупционер?
Нет, я говорю о том, что, на мой взгляд, является ключевым, ключевой ошибкой Сердюкова. Про его коррупционную деятельность я ничего не знаю, по одной простой причине. Он до сих пор руководит крупной организации, и никаких претензий к нему наша правовая система не предъявила. Но я сейчас не веду речь о его супруге, этот вопрос, конечно, безусловно, вызывает сомнения. А вот в отношении лично Сердюкова никаких обвинений никто и не слышал. Ну, да, отодвинули.
Так у нас до поры до времени и против Иванова, при том, что все все знали, и против не выдвигали обвинений. И некоторые люди, которые продолжают быть замруководителями, руководителями крупных организаций государственных, и они на свободе, и против них пока ничего не выдвинуто, а про них все все знают. Так, может быть, не ставить это в заслугу? Может, как говорили при Сталине, это не ваше, то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка?
Ну, моя точка зрения, что борьба с коррупцией и, скажем так, с нарушениями у высокого начальства, которое раньше было, так, носило характер эпизодический, стало системной. Вот это или становится системной, может быть, так точнее сказать.
А это на пользу нашему государству сейчас пойдет или во вред? Потому что...
Конечно. Что? Конечно, на пользу. Потому что коррупция... Дело ведь не в том, там, кто сколько украл, отломил там и убежал. А дело в том, что эта системная ошибка ведет к низкой эффективности развития, очень серьезным стратегическим ошибкам. Ну, скажем, я могу там, условно говоря, за какую-то взятку принять решение, стоимость которого будет в сотни раз больше, чем сумма этой взятки. Поэтому вот это плохо. Плохо то, что это нарушает в принципе социальной справедливости. Это категорически нельзя допускать.
Тут я с вами согласен, но смотрите, хорошо, достаточно известно, что Тимур Вадимович попал в обойму за то, что умел в короткие сроки и эффективно выполнять государственные задания особой важности. И он их выполнял. А на смену ему может прийти человек кристально чистый, допустим, где-нибудь в нашем государстве дойдут такого, вряд ли, но найдут, который не сможет так же эффективно управлять. Вот это же в то, что мы все время упираемся, потому что ради эффективности закрывают глаза на многое. Ну и во-вторых, слушайте, нам все время говорят, коней на переправе не меняют. А вот сейчас выясняется, что меняют. Если остальных коней поменяют, то у нас на это не повлияет на проведение СВО?
Нет, конечно. Коней меняют на переправе, да еще как меняют. И будут даже менять. Потому что вот вы сказали про эффективность. А с чего вы решили, что Иванов был эффективный, как мы говорим, менеджер? Да?
А мы не решили, мы не знаем, кстати.
Ну, вы сказали, кое-что знаем.
Он какие-то проекты сделал. Я, например, не считаю парк «Патриот» величайшим...
Это его творение? Это его, он курировал, да. Угу. И восхищался там между формой и фуражкой Гитлера.
Говорил, да, с фуражкой Гитлера есть история, действительно, он ее как-то там восстановил, она хранится там где-то, есть, да, история такая. Алексей Иванович, продолжайте, пожалуйста, извините.
Да, все очень просто. Я не считаю, что он сделал какие-то героические усилия, и строительство им вот этих вот больниц, хорошее строительство, быстрое строительство, но не более того, он просто делал свою работу. Худо или бедно, ну, это как бы трудно так оценить, но я каких-то суперзаслуг у него не вижу. Зато я вижу, как было сделано много из того, что противоречит как бы чувству социальной справедливости. Вот это мне категорически не нравится. Я считаю, что эти нормы должны чиновниками соблюдаться. Не имеет человек права делать, который находится на высоком посту, делать многие вещи просто потому, что он находится на этом посту. И мы это прекрасно знаем.
Вот одна проблема, которую мы разберем уже в следующей части, после перерыва с вами, она звучит следующим образом. Если все очевидно, мы это все видим, в том числе и в запрещенных в России инстаграмах, вообще сам факт того, что чиновники пользуются инстаграмом, он довольно странен сам по себе, ну да ладно. Когда мы все это видим, это очевидно, почему меры-то не предпринимаются никакие? Вот это главный вопрос, я хочу услышать на него ответ, но уже после перерыва. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, Иван Панкин, Игорь Виттель. Вернемся совсем скоро, а пока реклама и новости.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет?
«Честный взгляд» на 24 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И с нами по-прежнему Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, ну вот как так просто вы объясните? Наверняка вы знаете, как это внутри устроено. Почему, когда все как бы очевидно, да, а мер никаких не предпринимается? Ну вот почему? Ну вот вся жизнь чиновника, она как на ладони. Вы знаете, я даже проще расскажу. Я когда-то работал в системе Министерства обороны, а конкретно в структуре медиагруппы «Красная звезда». Это телеканал «Звезда», радио «Звезда». Вот там я там трудился одно время небольшое. И чтобы просто там работать хотя бы по ГПХ, договору подряда, ты должен заполнить такое количество документов и все, указать такое количество нюансов о себе, ну, как, в принципе, на многих чиновничьих должностях, вплоть до, там, я не знаю, первой жены, с которой ты не виделся уже лет 10, и так далее, и тому подобное. То есть, и все это подробнейшим образом расписать. То есть жизнь чиновника, а жизнь военного чиновника, тем более, она как на ладони. Тем более, когда он еще это транслирует в запрещенной сети Инстаграм. Как так получается, что мы десятилетиями смотрим на всех этих людей, все как бы про них прекрасно знаем и понимаем, но их никто не привлекает к ответственности? Как?
Можно отвечать?
Да, да, прошу вас. Вот, да, вопрос прозвучал.
Ну вот, да, на мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Я в одной этой фразе это не опишу. Но смысл сводится к следующему. Системная коррупция – это система управления. Вот эту систему управления в 90-е годы создали. Когда Путин пришел к власти, он, по сути дела, государство наше находилось в колониальной зависимости. Вот в нулевом году я прекрасно видел эту систему управления и в администрации, и в некоторых других министерствах. Поэтому Путин пришел, и кажется, вот он пришел к власти. А на самом деле власти он никакой не получил. Правительство было под контролем Касьянова и семьи. И как бы было условие финансово-экономический блок не трогать. Ну и многие-многие вещи. Губернаторы сами были по себе, и регионы были автономны. Ну и многое другое. И вот весь период после нулевого года Путин выходил из этого полуколониального состояния и сейчас пытается, кстати, не сказать, на мой взгляд, что до конца мы так и не вышли, вернуть суверенитет России. Вот СВО – это резкий ускоритель этого процесса, в том числе и с точки зрения перехода от влияния подавляющего глобализации к автаркии, который проявляется в том числе и в таких вещах, как социальная справедливость, формирование как бы комплекса национальных интересов, может быть, до конца еще не описанных и не уточненных. И в том числе избавление от коррупции как системы управления. Я сейчас не говорю о правонарушениях. Это не ко мне. Есть правоохранительные органы, которые и специалисты, которые лучше, наверное, это знают. Но вот все, что касается системы коррупции и продвижения тех же самых людей во власти, она сформировалась тогда, и от нее избавиться очень трудно, потому что это система, которая управляет государством и обществом. И то, что сейчас делает Путин, это он ликвидирует эти по кускам остатки этой системы. Я надеюсь, что остатки, которые, конечно, еще не ликвидированы. Поэтому, да, если вы так живете, если это норма, то избавиться от этой нормы только можно, создав другую систему. Ну, у нас была система, скажем, основанная там на идеологии КПСС, худо-бедно, так сказать, можно было пойти в партийные органы, написать там кляузы в КПК или еще куда-то. Куда сейчас человек пойдет и кому он сейчас будет жаловаться? В прокуратуру, что ли? Нет, этого нет. Значит, и постепенно меняется система коррупционного управления. Кстати, вот вы говорите про чиновников. Ну, смотрите, сейчас вводятся дальнейшие ограничения. Они начали раньше вводиться, сначала для ФСБ, там, для МВД чиновников, потом Минобороны, теперь сделали дальнейший шаг. Ограничения на выезды, скажем, на, не только на то, чтобы иметь какую-то собственность, но и на выезды за границу. Потому что в рамках той системы правил, которые были сформированы в 90-е годы, чиновник мог делать, и мы знаем это, многие так и делали, у нас половина сейчас высокопоставленных чиновников, которые должны сидеть в тюрьме, находятся за границей. Они же там не бедствуют и живут, так сказать, не на пособие по безработице, да? Значит, кто-то им давал эти паспорта заграничные, кто-то их выпускал, несмотря на все нормы секретности за границу, да? Ну и так далее. Так. И поэтому Иванов в этом смысле, он просто один из элементов этой системы, которая была сложена еще бог знает когда, тем более, если вы посмотрите на историю многих нынешних представителей правящей элиты, и вы увидите, что они ведь тогда еще в те годы, в 90-е, сформировались и стали у власти, и во многом сформировали свои капиталы. Поэтому Путин избавиться от этого не мог быстро. Я, например, для себя как-то определил, да даже писал об этом, несколько этапов, которые он был вынужден пройти для того, чтобы поэтапно возвращать суверенитет. Начинал он первым своим указом, когда создавал федеральные округа, чтобы взять под контроль рассыпавшуюся федеративную систему. Если помните, вот эти 7 федеральных округов, это был первый указ Путина. Я тоже отчасти как бы участвовал в этом процессе, поэтому хорошо его знаю. И вот когда наложили этот обруч на рассыпающийся по своему региональному суверенитету нашей области, это был очень важный шаг. Но дальше, только через 3, по-моему, года он взял под контроль, по сути дела, правительство. Потому что Касьянов, я бы так сказал, игнорировал деятельность Путина как президента, находясь премьером. Я это объясняю по-разному, может быть, в том числе и тем, что ему было обещано, что он придет, что Путин порулит, а мол, потом ты придешь, Миша, и будешь президентом, да? И вот как бы этот элемент. Заграничный суверенитет мы, по сути дела, не имели. Я был свидетелем того, как этот наш внешнеполитический суверенитет просто был топтали ногами, как хотели, да? И вот Путин сразу, как по мановению там, волшебной палочки, сделать этого не мог. Он был вынужден через это продираться. Ну, если говорить откровенно, мы и сейчас еще от своего колониального прошлого до конца ведь не избавились. И оно есть у нас и в нашей зависимости финансовой от Запада, от западной системы, и во многих других вещах. Но главное в людях. Вы говорите, там какие-то выдающиеся менеджеры, которые, пускай, мол, были взяточниками, но они были эффективными менеджерами. А я не видел этих эффективных менеджеров, потому что последние 10-15 лет прирост нашего ВВП, хорошо, если в среднем за все эти годы составлял 1%, на самом деле еще меньше. То есть не было никакого развития. И сейчас, вот вчера цифры прозвучали, планируется прирост ВВП там, чуть более 2,5%, 3%. Но это не темпы развития, которые нам нужны. Значит, вот эта инерционная макроэкономическая система, это остатки того, что было в 90-е годы, она и сохранилась. Я помню, как я в свое время, вот в конце 90-х, нулевых, много писал о стратегическом прогнозе, важности прогноза стратегического, стратегического планирования. И первая такая попытка была сделана в 2008 году, в марте 2008 года, Министерством экономического развития. Вот этот прогноз, который потом не сработал, или план социально-экономической, концепция социально-экономического развития, которая провалилась. И, кстати сказать, обратите внимание, те наши стратегические документы, к которым мы поэтапно переходили, мы сначала отрицали прогноз, потом отрицали планы, потом стали к этим документам переходить, стали делать их нормативными, обязывающими. Но очень мало что из этого было выполнено. Поэтому надо ведь еще и механизм создать, чтобы не только прогнозы делать и планы, но и чтобы реализация этих прогнозов и планов была хорошая. Вот я считаю, что отголоски вот этих 90-х проклятых, которые были, они до сих пор очень тяжело сказываются на нас, в том числе или прежде всего на людях. Потому что когда мы говорим, скажем, о военно-силовом противоборстве сейчас с Западом, а именно это сейчас происходит, это ведь не борьба просто против там ВСУ, не война только с ВСУ. ВСУ – это просто один из отрядов. А вообще-то война идет на уровне коалиции западной, свыше 50 государств, и вообще западной цивилизации. Это цивилизационная борьба идет. Так вот, если мы говорим об этом, то многие вещи надо по-другому оценивать. И они благодаря во многом СВО, хотя это печально, но они сейчас продвигаются. Я, например, вижу, как какие-то изменения, к сожалению, медленные, происходят в области культуры, да, в области образования высшего и школьного, тоже медленно. Наверное, и дальше это должно идти, потому что тот приоритет, который мог бы быть, двинуть нашу страну вперед, это приоритет развития человеческого потенциала, он декларируется сейчас, но на самом деле до его успешной реализации еще очень и очень далеко.
Касьянов, кстати, оказывается, внесен в реестр иностранных агентов. Просто надо уточнить на всякий случай. А то сами знаете, какие люди придут нам с претензиями. Мы всегда, когда идет какая-то громкая посадка, вот у нас минута остается до конца нашего разговора, всегда думаем, что началась, наконец, системная борьба. Вы уже коротко об этом сказали, давайте подытожим. Вы уверены в том, что сейчас, после вот этой вот, пока посадки не произошло как таковой, но вот после этого эпизода с задержанием замминистра обороны Тимуром Ивановым, что-то действительно сдвинется, и сейчас там пройдет какая-то чистка в хорошем смысле этого слова. 40 секунд.
Для меня очень важно, что эти изменения происходят в правящей элите России. Не только Тимур Иванов. Вы знаете, сейчас это сказывается и на тех иноагентах, которые у нас долгое время руководили, и сейчас отчасти еще руководят образованием, наукой, экономикой нашей. Вот если посмотреть все это в картинку общую складывается, как бы... Это изменение формы собственности. Это даже
Алексей Подберезкин, профессор МГИМО, был с нами на связи.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.